13 марта 1945 года. 11 часов 9 минут.
«Логично», — сказал Мюллер, выслушав Штирлица. «Ваша позиция с физиком Рунге неколебима. Считайте меня своим союзником».
«Хвост, который выпускали за черным хорьхом шведского дипломата, был связан с этим делом?»
«А вы чувствовали за собой хвост? Вы остро ощущаете опасность?»
«Любой болван на моем месте почувствовал бы за собой хвост. А что касается опасности, какая же опасность может угрожать дома? Если бы я был за кордоном...»
«У вас голова не болит?»
«От забот», — улыбнулся Штирлиц.
«От давления»,
— ответил Мюллер и, взбросив левую руку, начал массировать затылок. «Ему нужно было посмотреть на часы. Он ждет чего-то», — отметил Штирлиц. «Он не начал бы этого спектакля, не будь в запасе какого-то козыря. Кто это? Пастор? Плейшнер? Кэт? Я бы советовал вам попробовать дыхательную гимнастику йогов».
«Не верю я в это. Ну, хотя покажите.
Левую руку положите на затылок. Нет-нет, только пальцы. А правая должна лежать вдоль черепа. Вот так. И начинайте одновременно массировать голову. Глаза закройте».
«Я закрою глаза, а вы меня шандарахните по голове, как Холтфа.
Если вы предложите мне изменить родине, я сделаю это».
«Обергруппенфюрер, вы осторожно глянули на часы. Они у вас отстают на 7 минут. Я люблю открытые игры, со своими во всяком случае».
Мюллер хмыкнул.
«Я всегда жалел, что вы работаете не в моем аппарате. Я бы уж давно сделал вас своим заместителем.
Я бы не согласился».
«Почему?»
«А вы ревнивы. Как любящая, преданная жена. Это самая страшная форма ревности, так сказать, тираническая».
«Верно. Можно, правда, эту тираническую ревность назвать иначе. Забота о товарищах».
Мюллер снова посмотрел на часы. Теперь он сделал это не таясь. «А профессионал он первоклассный», — отметил Мюллер. — «Он понимает все не через слово, а через жест и настрой. Молодец.
Если он работает против нас, я не берусь определить ущерб, нанесенный им Рейху». — «Ладно, — сказал Мюллер, — будем в открытую. Сейчас, дружище, одну минуту».
Он поднялся и распахнул тяжелую дверь. Несмотря на свою бронированную массивность, она открывалась легко, одним пальцем. Он попросил одного из охранников, который лениво чистил ногти спичкой:
«Позвоните к Шольцу. Спросите, какие новости».
Мюллер рассчитывал, что за 2-3 часа Рольф заставил русскую говорить. Ее привозят сюда, и очная ставка. Да, да, нет, нет. Проверка факта, долг контрразведчика. Партитура допроса Штирлица он тоже разыграл достаточно точно. Как только Рольф разработает русскую, Мюллер выкладывает свои козыри, наблюдает за поведением Штирлица, а потом сводит его лицом к лицу с пианисткой.
«Сейчас», — обернулся в камеру Мюллер. «Я тут жду одного сообщения».
Штирлиц пожал плечами. «Зачем надо было приводить меня сюда?»
«Тут спокойнее. Если все кончится так, как хочу я, мы вернемся вместе, и все будут знать, что мы с вами занимались делом в моем ведомстве».
«И мой шеф будет знать об этом?»
«Чьей ревности вы боитесь, его или моей?»
«А как вы думаете?»
«Мне нравится, что вы идете на пролом».
Вошел охранник и сказал. Он просил передать, что там никто не отвечает. Мюллер удивленно поджал губы, а потом подумал.
«Вероятно, он выехал сюда без звонка. Мой канал мог быть занят, и он поехал, чтобы сэкономить время». «Отлично. Значит, через 10-15 минут Рольф привезет ее сюда». — «Ладно, — повторил Мюллер, — как-то в Библии время собирать камни и время кидать их».
«У вас было неважно в школе с законом Божьим, — сказал Штирлиц. В книге Екклезиаста сказано: время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий.